Отец, мы благодарны Тебе за помазание Твоего Святого Духа, которое пребывает с каждым из нас лично. И, Отец, мы верим и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании, ни в каких способностях, ни в каких возможностях Божьих. Мы верим, что в Нем мы уже имеем все потребное каждому из нас, как для жизни, так и для благочестия. И мы просим Тебя, Отец, прости каждому из нас лично, если мы были хоть чем-то невнимательны к просьбам и наставлениям Твоего Святого Духа. Прости, если мы ограничивали Его действия, действия Его силы. Прости, что мы ставили сопротивление для действия Его силы в нашей жизни. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, Дух Святой, помоги каждому из нас. Дай направление мыслям и словам. И помоги правильно понять и правильно принять. И Духом истины Своей наставь каждого из нас на истину Твою. И просвети очи сердце нашего и помоги не уклониться ни направо, ни налево во имя Иисуса. Отец, мы верим на основании Твоего Слова, что там, где Твой Дух, там свобода. Свобода от рабства проклятий. Свобода от невежества, от мудрости земной, душевной, бесовской. И мы принимаем, что прямо сейчас силой Святого Духа да расторгаются всякие узы тьмы и душевно слепые. И прямо сейчас да получают свое прозрение, а измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы принимаем, что прямо сейчас помазанием Духа премудрости и откровения сокрушается всякое бремя и ярмо мудрости земной во имя Иисуса. Мы берем власть над всяким лживым духом, над всяким религиозным духом. Мы берем власть над всяким духом угнетающим, раздражающим, отвлекающим и приказываем им оставить это место во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что на этом месте да не будет ни духа нищеты, ни духа страха, ни духа болезни и немощи, да не будет во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за Твое помазание. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты будешь направлять нас в мудрости Божией. Спасибо Тебе, Иисус. Мы верим, что мы будем научены Господом. И мы принимаем, что прямо сейчас помазание Твое, оно служит нам. Оно научает нас, оно наставляет нас, оно просвещает нас. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за сегодняшний урок. И мы верим, что мы не останемся прежними. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, урок 9. Урок 9. Мы продолжаем с вами изучать мудрость Божию. Писание говорит, что мудрые наследуют славу. Мудрые наследуют славу. Поэтому мы с вами изучаем мудрость Божию. Но вообще изучение мудрости Божией, оно намного многограннее. Потому что слава, оно включает в себя разных составляющих очень сторон. И мы в свое время тоже будем ее изучать. Хорошо. Итак. Изучая мудрость Божию, мы с вами изучаем ее в очень интересном и важном промежутке времени. Писание отмечает его как прежде создания мира. Почему мы изучаем этот промежуток времени? Или мы скорее изучаем не сам промежуток, а мы изучаем события в этом промежутке. Потому что события в этом промежутке времени или в этом периоде времени – это именно те события, через которые вы можете увидеть разные стороны мудрости Божьей. Давайте мы напомним некоторые себе основные моменты из пройденного 8 урока, потому что там есть то, что поможет нам двигаться в сегодняшнем 9 уроком. Сегодня у нас 9 урок с вами по счету. На прошлом уроке мы говорили о том, что все, что собой представляет Дух мудрости Божией, Он же есть Дух истины. На основании чего мы сделали это утверждение? На основании притчи 8 глава мы с вами знаем, что мудрость Божья говорит: «Господь имел меня началом пути своего прежде созданий своих». То есть мудрость Божья говорит, что прежде чем Бог что-либо начал планировать в своей мудрости, что-либо связано с землей и с человеком, никого и ничего не было. Можно сказать так, была тьма над бездной. Но так же самое мы с вами знаем из Писания, что время, когда никого и ничего не было, был Бог, правильно? Бог есть истина. Если в это время ничего кроме истины не было, и все было истина, потому что все и везде был Бог. Следовательно, время прежде создания мира – это время истины, когда кроме истины ничего и быть не могло, потому что Бог есть истина, и Бог был во всем и везде. Следовательно, все, что бы ни делалось в этом промежутке времени прежде создания мира, во время истины, все, что бы ни планировалось, все, что бы ни создавалось, все, что бы ни утверждалось, оно по-любому будет называться только одним словом – истина. Потому что из Бога истины выходило то, что и есть истина. Бог есть источник. Одно из мест Писания называет его «Ава Отче». Слово «Ава» переводится как «источник». Бог есть источник всего истинного, потому что Он есть истина. Из Бога ничего не может выйти того, что не истина, потому что Он есть истина. Следовательно, время прежде создания мира – это время, когда все было истинно. И следовательно, если мудрость Божья что-то планировала для земли, что-то планировала для человека, а Бог есть истина, следовательно, все, что исходит из мудрости Божьей, есть истина. Это несложно само по себе догадаться, опять-таки при помощи Духа Божьего. Следовательно, Дух мудрости Божьей и Дух истины – это все грани одного и того же Духа, Духа Божьего. Это во многом наводит порядок. Сегодня я вам еще покажу кое-какие стороны этого порядка. Следовательно, все, что собой представляет Дух мудрости Божьей, есть Дух истины. Так как то, что спланировал и приготовил Бог в своей мудрости для человека и земли, есть истина. Есть истина. На одном из занятий мы с вами отметили очень важные три стороны истины. Напомните мне, какая первая сторона очень важная истина из книги Екклесиаста? Познал я, что все, что делает Бог, первое, пребывает вовек. Второе, к этому нечего прибавить. И третье, от этого нечего убавить. Всегда помните это. Все, что связано с Богом, пребывает вовек. К этому нечего прибавить, от этого нечего убавить. Это три фундаментальные стороны, которые являются базовыми, которые вы должны всегда помнить. Потому что если хоть что-то меняется, если хоть что-то изменяется, вы смело можете это оставлять. Это не является фундаментальным. Вы можете на это посмотреть, но фундаментальным для вас, как вечного, оно не является. Хорошо. Еще какие моменты я бы желал напомнить из нашей прошлой встречи. Время прежде создания мира – это время утверждения того, что в Писании названо одним словом каким? Истина. Удивительно тоже мудрость Божья. Потому что Бог взял и все, что Он спланировал прежде создания мира, для земли и человека, для человека и земли, Он все назвал одним словом – истина. Всякий раз, встречая в Писании слово «истина», какое следующее слово вам нужно помнить? Мудрость. А встречая в Писании слово «мудрость» и слово «истина», какие три стороны вам нужно или грани помнить? Пребывает вовек, нечего прибавить, нечего убавить. Я хочу, чтобы вы это зафиксировали раз и навсегда. Это поможет вам в Писании двигаться четко, ясно и понятно. Встречая слово «мудрость», помните слово «истина». Встречая слово «истина», помните слово «мудрость». Встречая слово «мудрость» или «истина», всегда помните эти три грани. Тогда у вас будет формироваться более полная картина понимания, о чем говорится в Писании. Иисус не раз отмечал: «Истина, истина говорю вам». Он что-то хочет сказать, сказав эти или повторив слово «истина» два раза, а в определенных стихах один раз. Он что-то хочет сказать, Он что-то хочет, чтобы мы поняли. И когда Иисус говорит эти слова, Он делает ударение на события, которые совершались Богом еще прежде создания мира. Хорошо, я напомнил некоторые основные моменты. Итак, спланированное Богом в Его мудрости еще прежде создания мира, а именно истина, стала основополагающей. определяющий для всех последующих событий, происходящих как в видимом, так и невидимых сферах. Основание слова Твоего, на прошлой встрече мы говорили, истина. Сегодня у нас с вами 9-й урок. Можете сразу себе отметить 9-й урок, и мы продолжаем с вами говорить об этом периоде времени или рассматривать события, которые произошли в этом периоде времени. Сегодня мы узнаем еще одно очень важное событие, а это событие и то, что произошло, скажем так, в этот период прежде создания мира, является самым фундаментальным событием. Самым фундаментальным событием. Мы говорить сегодня будем о том, что произошло еще задолго до того. Помните, как мудрость говорит? Господь имел меня началом пути своего прежде созданий своих. И мы с вами отметили 4 раза слово «прежде». А сегодня мы будем говорить о событии, которое имело место прежде, чем вообще мудрость Божия стала что-либо планировать. Мы с вами пойдем еще глубже. Братья Леха, зачем нам идти на глубину? Вы знаете, в отношениях с Богом очень важно зайти на глубину. Потому что Писание говорит, чтобы все спаслись и достигли познания. Оно познание чего? Истины. Подождите. Слово «истина» на чем нам должно говорить? О мудрости. Подождите, о чем нам говорит слово «мудрость»? Какие 3 важных момента мы отмечаем? Пребывает вовеки, нечего добавить, нечего убавить. Вы понимаете? Сразу как начинает разворачиваться. Бог хочет, чтобы после рождения свыше мы утонули в нем. Понимаете, там есть где утонуть. Потому что бездна у премудрости Божьей. Другое дело, что верующие не, знаете, волнуются, а нужно ли? Да скорее, чтобы у вас даже потом не было времени вернуться назад. Чем глубже, тем лучше. Поверьте, в Боге не бывает мало. Идите на глубину и забывайте дорогу назад. Потому что оборачивающийся назад не для блага надежен, для Царствия Божьего. Хорошо. Итак, сегодня мы будем говорить о событии, которое произошло до того, как Бог в своей мудрости начал планировать или формировать истину для земли и человека. Это событие можно отметить как фундаментальное базовое событие, которое стало основанием и соответствием для всего, что начал или собирался планировать Бог для земли и человека. Я отмечаю это самое важное событие для всего, что Бог спланировал в своей мудрости для человека и земли. Когда вы получите откровение по этому событию, все остальное у вас будет как орехи щелкаться. Это самое фундаментальное событие, которое только можно отметить в Писании. Потому что, опять-таки, я сейчас ни в коем случае не упраздняю важности и значимости Иисуса, спасения, рождения свыше. Нет. Мы сейчас как бы эту сторону не трогаем. В Писании написано, что мудрость мы проповедуем между кем? Между совершенными. То есть время, когда я, конечно, бы пришел к вам и рассказал бы о спасении, об Иисусе. Но я сейчас говорю с вами о мудрости. Мудрость же мы проповедуем между совершенными. Но не мудрость века сего и не власти века сего приходящих. Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. И Писание говорит, что земля должна наполниться чем? Познанием славы Божьей. А уж вы никак не сможете двигаться в познании славы, минуя мудрость. Потому что мудрость предназначена для славы. Поэтому всякий раз, обращаясь к изучению славы, вам придется обратиться к мудрости. Подождите, а если вы обратитесь к мудрости, то вы будете изучать что? Истину. И вы никак не сможете в этом запутаться. Другое дело, если не знать этих разных сторон, то, конечно, можно куда-то уйти в стороны. Но мы с вами говорим о том, что мудрость всегда ведет к славе, потому что мудрые наследуют славу. И вы узнаете, мы еще с вами будем изучать и вопрос славы. Итак, начнем с вами изучать это фундаментальное базовое событие с книги Притчи, 1 глава, 7 стих. И вот как начинается этот стих. Мы не будем сейчас читать весь стих, мы прочитаем маленькую его часть, потому что нам нужно сразу закрепиться в правильном понимании некоторых слов. Начало мудрости. Прежде чем читать дальше, мы разберемся со словом «начало». Вспомните, когда мы читали притчи 8 глава, мудрость Божья говорит «я родилась». И когда обращайся, подождите, она родилась, а что до этого ее не было, то слово «начало мудрости» создает такое впечатление, как и в том стихе, как будто ее до этого не было. Поэтому очень важно сформировать правильное отношение о том, что значит слово «начало» в данном стихе. Слово «начало» говорит о том событии, которое произошло прежде. Слышите? Прежде, чем Бог начал планировать. Вот этот момент надо зафиксировать. То есть есть какой-то период времени, когда Бог в своей мудрости начал планировать. Не все, а то, что связано с землей и человеком. И вот есть еще какое-то событие, которое было прежде, чем Бог начал планировать. И вот здесь оно подразумевается под словом «начало». То есть было что-то прежде. Этот стих можно озвучить так. Прежде, чем Бог начал планировать в своей мудрости все для человека и земли, было. То есть прежде что-то было. Мы потом еще будем говорить. Вот. То есть я сейчас сделаю ударение, чтобы вы немножко это увидели. Чтобы слово «начало» у вас ни в коем случае не ассоциировалось или не связывалось с тем, что мудрости Божией до этого не было. Итак, первое. Следовательно, то, о чем мы будем говорить в этом стихе дальше, и есть то, что легло в основание Божьего планирования и стало соответствием для всего, что будет планироваться в дальнейшем. Давайте я вас немножко заинтригую. Скажите, когда Бог спланировал вашу жизнь, личную вашу жизнь, согласно Писанию, прежде создания мира, как вы думаете, в чем именно Бог спланировал вашу жизнь? В своей мудрости. А Писание говорит, что было что-то прежде, чем Бог начал планировать. То есть было что-то прежде, чем Бог спланировал вашу жизнь. Следовательно, то, что можно назвать совершенный Божий план для вас, на чем-то стоит. Слышите? Оно на чем-то стоит. Вам интересно узнать фундамент, на чем вообще спланирована ваша жизнь? На чем она строится? На чем ее правильно строить? Потому что это краеугольная основа всего. Это то, на чем стоит все спланированное, приготовленное для земли и человека. И сейчас я вас буду с этим знакомить. Второе, что мы сделаем сегодня в изучении, мы рассмотрим из Писания о чьей мудрости, потому что начало мудрости. О чьей мудрости говорится в этом стихе? Вы знаете, что верующие, я изучил трактование этого стиха в самых разнообразных толкованиях, какие только есть. И вы знаете, все, как сговорились, они все говорят о том, что это относится только к человеку. Читая начало мудрости, они относят это только к человеку. Начало мудрости для человека и все только к человеку. Давайте из Писания узнаем, кто является источником мудрости. Бог. От кого исходит мудрость, нужная человека? От Бога. Почему, говоря о слове «мудрость», мы должны говорить о том, что это касается человека? Мы сейчас изучаем в первую очередь то, что связано с ним. И если здесь говорится «начало мудрости», то мы должны изучать ее у него, а не у человека. Давайте я вам кое-что объясню. Когда Писание говорит «подражайте Богу», то оно в первую очередь предполагает, что вы будете изучать все у кого? У него. Почему нас толкает что-то изучать это у людей? Нам записано «подражать Богу». Значит, изучать надо у кого? У Бога. А изучая это у Бога, нужно смотреть, действовало оно ли так у людей. Если оно так действовало у людей, то вы можете уже изучать это, и как это проявлялось у людей. Но вначале изучите это у Бога. Поэтому этот стих, никакого отношения нет. Он, конечно, может использоваться и в отношении человека. Но в первую очередь, по порядку. По порядку. Он должен рассматриваться в отношении Бога. Потому что если здесь говорится начало мудрости, то здесь говорится в первую очередь о мудрости, которая Божья. И значит, надо рассматривать ее вначале у кого? У Бога. Действуйте всегда в определенном порядке. Если вы что-то не изучите у Бога и будете изучать это у людей, есть огромная вероятность, что вы будете ошибаться. Потому что Бог есть истина. Поэтому не изучайте какие-то дисциплины, минуя Бога. Я вам просто рекомендую. Потому что вы потом будете обижаться. Обижаться в большей степени на людей, потому что на Бога бесполезно обижаться. А вы будете обижаться, потому что кто-то думает по-другому. А вы по-своему. А у вас нет центра. Поэтому изучайте у Бога. Бог есть источник мудрости, значит, мудрость нужно изучать у Него. То есть, в первую очередь, то, о чем мы будем говорить в этом стихе, оно является началом Божьего планирования. Начало для Его мудрости. А потом оно является началом и для человека. Для мудрости, для человека. Поэтому очень важно помнить эту последовательность. Вначале у Бога. Итак, стих, который мы сейчас рассмотрим, в первую очередь говорит о событии, связанные с Богом, и относится к базовым событиям или к началу Божьего планирования в Его мудрости для человека и земли. А теперь читаем притчи, 1 глава, 7 стих. Начало мудрости – страх Господень. Слышите? Начало мудрости – страх Господень. Чтобы вам было проще ориентироваться, проведите себе такую прямую полосочку и поставьте единичку. И напишите «страх Господень». Потом поставьте двоечку «мудрость Божья». Потом поставьте троечку и напишите «истина». Это не говорит, что истина была последней. Потому что Бог есть истина. Мы, говоря об истине, я хочу еще раз заострить внимание. Второе – мудрость Божия. А третье – истина. Когда мы используем слово «истина», я хочу, чтобы вы кое-что поняли. Мы ни в коем случае говорим, что истина появилась. Потому что Бог есть истина, она не может появиться. Мы говорим о том, что Бог в своей мудрости спланировал определенные знания, которые касаются именно земли и человека. Я знаю, что в Божьей мудрости бездна. То есть там столько разных знаний, столько разного всего, что там навечно. Но есть то, что Бог спланировал для земли и человека. Я хочу, чтобы вы просто усвоили это меня. То есть, если зайти в библиотеку, то есть какая-то книжка, которая можно назвать «Для земли и человека». И это вот названо истина для земли и человека. То есть Бог в своей мудрости спланировал что-то для земли и человека. Поэтому я хочу, чтобы слово «истина» у вас ассоциировалось с чем-то таким существующим, известным, потому что в Писании написано, что нет ничего нового под солнцем. Поэтому я буду как бы вас вести, чтобы у вас сформировалось правильное представление. Итак, возвращаемся. Читаем внимательно этот стих. Начало мудрости – страх Господень. Как мы видим с вами, что Писание говорит, что страх Господень был прежде, чем Бог в своей мудрости начал планировать. Как видимое, так и невидимое для земли и человека. Из этого становится понятно, что все, что было спланировано Богом, в Его мудрости для человека и земли было спланировано, исходя из того, что было в ее начале. Или основываясь на том, что было в ее начале. В начале был страх Господень. Значит, как изучение мудрости Божией, так и того, что Бог в ней спланировал для земли и человека, нельзя рассматривать отдельно от страха Господня. То есть мы с вами уже усвоили два очень важных момента до этого. Что истина имеет непосредственную связь с мудростью Божией. Правильно? Закрепились. А сейчас мы вывели еще третий момент. Страх Господень. Оказывается, для того, чтобы двигаться в ясном и четком понимании Божьих путей, нужно иметь четкое понимание истины, мудрости и страха Господня. То есть это я вам вожу, чтобы у вас было четкое понимание. Вы все должны на чем-то основываться. И если у вас нет основания для хода мыслей, вы всегда будете гулять непонятно где. Ход мыслей, ему всегда нужно задавать русло. Если вы не будете задавать русло ходу ваших мыслей, вы будете очень много тратить времени на то, чтобы что-то увидеть правильно. Если вы будете задавать русло ходу ваших мыслей, брат Олег, откуда вы это берете? У Бога. Сегодня вы это узнаете. То вы всегда будете двигаться в правильном или Богом определенном направлении. Мы с вами не изучаем путей, которые придумал брат Олег. Мы изучаем с вами мудрость Божию, которая раскрывает пути Божьи. Все, что было спланировано Богом в Его мудрости для человека из земли, было спланировано, исходя из того, что было в начале мудрости Божией. А что было в начале мудрости Божией? Страх Господень. Значит, изучение мудрости Божией, значит, изучение истины, значит, изучение того, что Бог спланировал в своей мудрости, очень важно изучать, основываясь на чем? На страхе Господнем. Видите, как вы уже четко, ясно и понимаете. Оно, может быть, вам сейчас кажется немножко запутанным, но если вы будете делать себе диаграммки, разметочки, ага, прежде чем планировать своей мудрости, был страх Господень. Значит, все, что Бог спланировал в своей мудрости, а оно названо одним словом истина, оно основано на страхе Господнем. О, уже приходит четкое понимание. Значит, если я попрошу у Бога мудрости, Он мне сообщит истину. Или сообщит то, что основано на страхе Господнем. Видите, как рисуется картина? Скажите, а если вы возьмете и не положите в основание того, что было в начале. Будет ли ваша мудрость или та мудрость, о которой вы попросите, реализоваться? Нет. Потому что вы не положили основания. Поэтому сегодня мы с вами познакомимся с этим очень важным основанием. Потому что происходит определенное отделение. Вообще отделения, очень яркие отделения наблюдаются тем, что изучая мудрость Божию, верующие не изучают страх Господень. А изучая страх Господень, они не изучают мудрость Божию. Хотя мудрость Божия и страх Господень – это две неразделимые дисциплины. Изучать их всегда нужно вместе. Начало мудрости и что? Страх Господень. Значит, для того, чтобы изучать мудрость Божию, я должен изучать страх Господень. А вы знаете, что говорит Писание? Я прочитаю вам с книги Притчи, 2 глава, 1 по 5 стих. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо сделаешь внимательным к мудрости, и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра, отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень». Смотрите, мудрость Божия говорит, «Если ты обратишься ко мне, то я научу тебя страху Господню». Заметьте, мы знаем, что начало мудрости есть страх Господень. Но мудрость Божия говорит, если ты обратишься ко мне, я тебя все равно поведу к страху Господню. А зачем она поведет меня к страху Господню? Потому что страх Господень есть ее начало. Я этот процесс прошел, потому что в свое время я начал именно с мудрости Божией. Я стал ее изучать. И всякий раз, когда я изучал, у меня какое-то странное состояние было, что все выруливает меня именно к страху Господню. Тогда я еще не понимал, что происходит. Но со временем, по мере того, как оно меня выруливало, и я вынужден был к изучению идти страха Господня. Когда я стал изучать страх Господня, я понял, что если я его не буду изучать, а сразу пойду к мудрости Божией, то у меня все будет в искаженном представлении. Потому что само Писание говорит, страх Господень научает мудрости. Следовательно, можно сказать так. Мудрость Божия помогает человеку правильно понять страх Господень, а страх Господень помогает правильно принять мудрость Божию и то, что Бог в ней спланировал. Вот такой порядок. Вообще удивительно, что в Писании все имеет свой порядок. В Писании заблудиться невозможно, если кто-то не будет помочь. Потому что есть определенный порядок. Бог утвердил порядок. Следовательно, мы с вами можем отметить уже такой определенный порядок. Страх Господень, мудрость Божья и истина. Опять-таки, пусть третьим пунктом истина вас не расстраивает. Потому что страх Господень лежит в основании мудрости Божьей. Начало мудрости – страх Господень. Страх Господень лежит в основании мудрости Божьей. А то, что в мудрости Божьей, спланированное Богом, называется истина. Потому мы берем лишь по порядку, чтобы вам легче было ориентироваться. Итак, что такое страх Господень в свете Писания, который был прежде или в начале, или стал соответствием для всего, что Бог спланировал в своей мудрости для земли и человека? Что такое страх Господень? И прежде чем отвечать на этот вопрос, давайте мы с вами, не торопясь, вникая в слова, прочитаем из Писания. Чей он? Брат Олег, что ж там непонятно? Подождите, вы знаете, что не вникая вот именно вот в эту часть, страх Господень, верующие стали соотносить его только с человеком. Опять-таки, как в свое время они стали соотносить начало мудрости, так и страх Господень они стали соотносить с человеком. Давайте внимательно прочитаем, с чей он. Читаю, не торопясь. Страх Господень. Так чей он? Господень. Скажите, если это что-то Господнее, могу ли я его соотносить с ангельским или с человеческим чем-то? Здесь написано Господень, то есть не человеческий, не ангельский. То есть происхождение этого, пока я называю это этим, происхождение этого чего-то, Писание говорит Господь. Следовательно, изучая страх Господень, я не могу изучать его у человека. Я не могу изучать у него какого-то ангела или еще у кого-то. Я могу изучать его только у Бога, как и саму мудрость. И я даю вам основные понимания. Потому что в основном определение страха Господня в большей степени основаны на понимании страха у человека. Почитайте их, вы сами увидите. Итак, это что-то Господне и в первую очередь связано с Богом. Следовательно, изучать его нужно только у Господа, а не у людей и ангелов. Это важно. Также очень важно отметить, что страх Господень, как что-то Господне, ничего не имеет общего со страхом, который принес на землю сатана и является его источником. Мы знаем, что произошло с Адамом, когда в дух Адама вошел страх. А ну вспомните, какое первое переживание и событие произошло после того, как Адам наполнился страхом. Что произошло, когда он услышал голос Божий? Убоялся и что? И скрылся. То есть тот страх, который принес на землю сатана, этот страх отводит от Бога, а не приближает к Богу. Это очень важно помнить. Страх, который принес на землю сатана, он записан в Бытие 3 глава с 9 по 10 стих, уводит от Бога. В Писании также написано, что произошло в жизни Иова после того, как он допустил страх и стал быть им ведомым. Что произошло в его жизни? Он все утратил. То есть мы видим, что страх, который приносит на землю сатана, или принес на землю сатана, не является страхом, который созидает, устрояет, наполняет, приносит благо, благословение. Страх, как проявление духа сатаны, является ярмом в Писании. А в одном месте Писания написано, что из страха смерти они были в рабстве. Он является рвом и узами, которые держат в рабстве проклятие. Также страх, который принес на землю сатана, не является созидательной силой, тем более исцеляющей или освобождающей. Через страх действует закон греха и смерти. Бог же есть любовь. Он ничего общего с таким страхом не имеет. К тому же очень важно отметить, что страх Господень, о котором мы говорим, был прежде Слышите? Прежде, чем Бог вообще спланировал кого-то из ангельских существ. А Бог есть источник любви. И вы знаете, о чем говорит Писание 1 Иоанна 4:18? В любви нет страха. Вы уже начинаете понимать. Подождите, брат Олег. Бог есть любовь, да. В любви нет страха. Бог есть источник. Значит, источник истины. Значит, в истине нет страха. И оно все можете поразбирать, 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 и вы увидите всю картинку в целом. Бог есть любовь. В любви нет страха. В Писании написано, что любовь изгоняет страх. Брат Олег, я ничего не могу понять. Если страх Господен, но любви нет страха, то о каком страхе Господне? Вот я еще хотел, чтобы вы поняли это. Вообще в Библии есть много мест Писаний или слов, которые, говоря прямо, нужно понимать совсем по-другому. Потому что по своему значению, вот как слово «родилась». Мудрость родилась, скажите, она может родиться? Нет. Она есть, потому что Бог есть. Потому есть много стихов, есть слов много в Библии, которые связаны с Богом, и вы не можете их буквально воспринимать. По одной простой причине. Потому что если это связано с Богом, то это явно по-другому. Поэтому если мы встречаем слово «страх», и оно связано с Господом, то поверьте, слово «страх» несет в себе абсолютно противоположное значение тому страху, который мы знаем о страхе сатаны. Абсолютно противоположное значение. Другое дело, что этот стих и слово в нем стали рассматривать через страх и понимание страха, который принес на землю сатана. И люди просто сами запутались. Писание говорит, что боящийся несовершен в любви. У Бога и в Боге страха нет. Он является источником любви. Следовательно, значение словосочетания «страх Господен» в Писании нельзя рассматривать через привычное понимание ветхого человека или страха, который люди приняли в свой дух от сатаны. Это абсолютно противоположное и что-то связанное с Господом. Человеку изучать страх Господень нужно у Господа и с позиции нового творения. В противном случае вы будете изучать его в свете мудрости земной, душевной, бесовской. Как что обычно и происходит. Теперь читаем определение слова страха Господня в Писании. Запишите, притча 8 глава, 13 стих. Здесь ясно и понятно написано. Почему воспринимают по-другому, для меня остается до сих пор загадка, в принципе, ответ на который уже давно известен. Читаем определение страха Господня в свете Писания. Притча 8 глава, 13 стих. Страх Господень – ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. То есть в этих словах мудрости Божьей просматривается не сколько состояние Духа Господа, сколько его позиция и решение его мудрости по отношению к чему-то. Заметьте, смотрите, здесь написано. Страх Господень ненавидеть. Стоит тире, и как бы страх Господень это ненавидеть. Брат Олег, что значит Бог ненавидит? Да. Да, Бог ненавидит. Как Бог может ненавидеть? Не как Бог может ненавидеть, а что Бог ненавидит? Или кого Бог ненавидит? Так правильно ставить вопрос. Поэтому страх Господень – это решение и позиция. Ненавидеть – это позиция, основанная на решении. Страх Господень – это решение и позиция Бога по отношению к любой форме зла. Зло ненавижу. Здесь так написано. Страх Господень – ненавидеть зло. Ну, по-моему, ясно и понятно. Другое дело, если подробно не разобрать, а просто буквально выпулить какое-то свое представление, связанное со словом «страх» у человека, то, конечно, в свете мудрости земной это выглядит совсем по-другому. Вы знаете, когда Иисус говорил «бойтесь того, кто может вергнуть гиену огненную», Он говорил так нерожденным свыше, которые еще любить-то не могли. Потому что любовь – это плод Духа Святого. И только рожденный свыше может любить. Вы знаете, они даже первую заповедь выполнить-то не могли. Возлюби Господа Бога. Потому для них вменялась любовь как послушание. Если ты послушен, ты любишь. Потому Иисус и сказал, кто любит меня? Тот, кто исполняет. Для них послушание вменялось в любовь, а любовь в первую заповедь. А так они любить не могли, они могли только бояться, потому что дух в ихнем духе – это дух страха был. Хорошо, пошлите дальше. Мы с вами изучаем этот важный вопрос. Итак, страх Господень – это решение и позиция Бога по отношению к любой форме зла. Ненавидеть зло. Из прочитанного определения страха Господня «ненавидеть зло» видно, что это не состояние, которое должно быть у рожденного свыше духа по отношению к Богу. Хотя очень часто записывают это туда. Вам важно это усвоить, что часто подразумевают. Писание говорит, что оно или это состояние должно стать в основании жизни рожденного свыше. Или человек, рожденный свыше, должен принять решение и занять позицию после рождения свыше. Какую? Зло во всех его проявлениях. Ненавижу. Вы теперь понимаете эту связь? Что после рождения свыше, для того, чтобы дальше жить в истине, чтобы дальше жить в том, что мудрость Божия, то что начало мудрости? То есть для того, чтобы я начал дальше погружаться в мудрость Божью, какое я должен принять решение? Ненавидеть зло. И это моя позиция, зло ненавижу, станет основанием для изучения того, что в мудрости Божией. Истина. Я вам просто рисую, потому что это так просто с одной стороны, а с другой стороны важно, чтобы это увидели. Потому что решение, любое решение, это узы, ярмо, в хорошем смысле, если правильно использовать. Хорошо. Пошлите дальше, вы уже начинаете это видеть. Итак, возрожденный свыше человек сразу после своего возрождения для жизни в истине или в том, что спланировал Бог для человека земли, должен принять решение и занять позицию по отношению к любой форме зла, подражая в этом своему Творцу. В Писании написано, что прежде чем Иисус вошел в свое земное служение, Исаия 11 глава с 1 по 3 стих, и произрастет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. Слушайте, и страхом Господним исполнится. Давайте еще раз напомним. Страх Господень – это позиция, это решение, основанное, или позиция, основанная на решении каком? Зло ненавижу. Зафиксируйте сейчас себе. Это позиция, основанная на решении зло ненавижу. И смотрите. И страхом Господним исполнится. Он займет позицию по отношению к злу. И дальше написано. И будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей решать дела. Он будет принимать решения, основываясь на позиции Бога по отношению к злу. А вы знаете, что именно эта позиция приводит в состояние нелицеприятия. Чтобы вы были нелицеприятны, вы должны ненавидеть зло во всех его проявлениях. Тогда вы не будете лицеприятны. Нелицеприятие предполагает ненавидеть зло во всех его проявлениях. Потому здесь написано, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих. И не по слуху решать дела. Почему? Потому что он ненавидит зло у всех. Неважно, какое у тебя положение. Он ненавидит зло и все. Брат Олег, а если это родственник? Он ненавидит зло, не родственника. Вы понимаете саму сущность? Я вам даю дух закона, дух истины. Потому что Бог всегда любил человека. Он ненавидит грех, потому что он ненавидит зло. Потому Бог дал закон в свое время. Потому что законом познается грех, познается зло. А Бог человека любил. Человек запутался, он не знал, где зло, где добро, потому что жили по завету только Авраам. И по причине умножения преступлений Бог дает закон, чтобы в свете закона они видели, вот это зло, вот это то, что я ненавижу. Видите, как оно все взаимосвязано? Потому что Бог никогда не менялся. Он всегда был Бог любви и остается Богом любви. Итак, Страх Господень – это необходимое первичное базовое состояние души человека. Вот с человеком это связано в первую очередь в голове, потому что принять решение нужно на уровне ума, номер один. В вашем духе, ваш дух с Духом Святым уже ненавидит зло. Вы теперь понимаете, почему в Писании написано, что рожденный свыше не грешит? Брат Олег, не понял. Ваш дух не грешит. Я не говорю сейчас про ваш ум, который может управлять еще вашим телом. Рожденный свыше дух, исполнен Духом Божьим, не грешит. Хорошо, это отдельная тема. Я хочу, чтобы просто это понял. Это так несложно. Но, конечно, наш ум может булькать при этом. Но ухватитесь просто за Писание. Страх Господень – это необходимое первичное базовое состояние для души, для ума, для дальнейшего пребывания во всем, что спланировал Бог в своей мудрости для земли и человека. Мы говорили с вами о том, что мудрость Божию умом не понять. Но есть те вещи, которые как решение нужно принять. И первое фундаментальное базовое решение для того, чтобы начать двигаться в мудрости Божией, даже обновлять свой ум, оно должно быть сказано или озвучено так. Зло во всех его проявлениях ненавижу. И я могу сказать точно, всякий раз, делая зло, или допуская зло, или соглашая зло, Дух Святой тут же вас обличит. Ты же сказал. А что, это плохо? А конечно. Ты опутал себя словами уст своих, пойман словами уст твоих, в хорошем смысле слова. Потому если вы даете хорошую клятву, не клянетесь Богом, а даете Господи, я обещаю тебе, что я не буду делать зла. Опять-таки, если вы его сделаете, покайтесь, но это хорошее опутывание себя. Ненавидьте зло, ненавидьте зло. Во всяком случае, можете не обещать и сказать, зло ненавижу. Брат Олег, ну я же завтра сделаю что-то. Дух Святой будет тебя обличать. Пока ты не перестанешь это делать. Пока тебе самому стыдно не станет. Хорошо. Итак, мы видим из Писания, что Бог до начала планирования чего-либо в своей мудрости, связанного с землей и человеком, первым, что Он сделал? Определил свое отношение к любой форме зла. Ненавидеть зло. И вы знаете, что это удивительное Божье решение ненавидеть зло провело черту между злом и добром. Как для всего, что будет на земле, так и для самого человека. Поэтому зла ни в какой его форме, когда его еще не было, но в свете уже принятого решения, было понятно, что все, чего не будет в Богом, все, чего не будет спланировано Богом в его мудрости для земли и человека, будет называться одним словом – зло. Вообще, Писание как бы раскрывает. Все, чего нет в Божьей мудрости, все – это ложь, потому что все, что там есть, истина. Все, что ложь – это зло. То есть это очень четко и ясно вводит порядок. Все, чего нет в мудрости Божией, для человека и земли, что? Зло. Зло. Вот почему Писание говорит, оставьте злой путь свой. Брат Олег, не понял. Ну, в смысле, оставьте путь, который вы приготовили для себя. Он покажет тебе путь, по которому тебе идти. А пути его приятные, и все стези его мирны. Вот почему в Писании написано, когда обратятся от худых дел своих. Вот почему Писание говорит, что я пойду долиной смертной тени, не он меня поведет. А когда я пойду, не соотносите такие вещи с Богом. Это и мы можем такие вещи еще выкидывать. Но его желание, чтобы мы следовали его путями. А Писание написано, пойдут они опытные и не споткнутся. Писание говорит, что там нет злого зверя на этом пути. Путь Господень твердыни для непорочного и страх для делающих беззакония. Слышите? Вот беззаконные боятся ходить по этому пути, потому что они исполнены духа страха. Итак, все, чего не будет спланировано Богом в его мудрости для земли и человека, будет называться злом. Это решение Бога ненавидеть зло. и позиция стала началом для планирования в его мудрости или тем, на чем мудрость Божия стала основываться и от чего отталкиваться в спланировании или в планировании. Как она сказала, «Я родилась». Вот где это слово начинает раскрываться. То есть прежде чем Бог начал планировать свои мудрости, Он определил для нее курс и русло планирования. Вы понимаете, что всякий раз, садясь, попрося у Бога мудрости в отношении какой-то ситуации, у вас в основании должно быть что? Зло ненавижу. Брат Олег, что я под затыльник теперь дать не могу? Конечно, не можешь. Потому что многие сидят и планируют, его надо наказать. О Господи, дай мне мудрости. И они, поймите, я знаю, кто им даст мудрость. Точно, точно. Я так и сделаю. Спасибо тебе, Господь. Не познали они путей моих. Говорит Господь, народ мой глуп, не знает путей моих. Потому что если бы знали пути Божии, то понимали, что Бог ненавидит зло во всех его проявлениях. Во всех его проявлениях. Итак, Бог еще прежде создания мира определил курс и русло планирования. Бог определил то, что его мудрость необходимо было учесть в планировании, как видимого, так и невидимого для земли и человека. Такую позицию Бог занял в начале планирования для всего, для земли и человека. И в такой позиции Бог пребывает и сейчас в отношении земли и в отношении человека. Страх Господень. Следовательно, страх Господень – это то, на чем основано и стоит все спланированное в мудрости Божьей. То есть истина. На чем основана истина? Истина стоит на чем? На страхе Господнем. А что такое страх Господень? Ненавидеть зло. Следовательно, всякий раз, встречая в Писании слово «страх Господень», о чем там говорится? Что подразумевается? Позиция Бога по отношению к злу. И если Писание говорит мне занять эту позицию, то о чем мне говорит Писание? Ненавидь зло. Вы понимаете? Следовательно, если я встречаю Писание, мудрость Божья, то чтобы ходить в записанной мудрости Божьей, я должен какую позицию занять? Ненавидеть зло. Если я встречаю Писание, слово истина, и я хочу ходить в этой истине, то что я должен сделать? Ненавидеть зло. Вы понимаете, как оно все переплетено между собой? Вы не можете в своей голове складывать любовь к злу и любовь к мудрости Божьей. У вас не получится это никак. Поэтому обновление ума само по себе предполагает определенные решения. Итак, истина основывается на страхе Господнем. Страх Господень чист и пребывает вовек. Так говорит Псалом 18, 10 стих. Именно по этой причине мудрость Божья через записанное в Библии Слово Божье взывает к людям и просит их оставить зло во всей его форме, какое только оно есть. Притча 1 глава 20 по 23 стих. Непремудрость ли возглашает на улице, на площадях возвышает голос твой. В главных местах собраний проповедуют, при входах в городские ворота говорит речь свою. Доколе невежды будут любить невежество, доколе буйные будут услаждаться буйством, доколе глупцы будут ненавидеть знания. Обратитесь к моему обличению, вот я и залью на вас дух мой и возвещу вам слова мои». Мудрость Божия буквально говорит, что невозможно познать спланированное Богом в Его мудрости истину, продолжая соглашаться и жить в том, что противоположно ей – ложь или зло. Вот почему верующим так сложно ходить в мудрости Божией, потому что в основном они ходят путями зла или используют те же методы, которые использует этот мир. Начало жизни в том, что спланировав своей мудрости Бог для земли и человека, это страх Господень или ненависть ко всему, что несет в себе зло. Бог во многих своих обращениях к человеку говорит о том, что для жизни в истине прежде всего важно оставить зло и принять решение не жить во зле. Исаия 55 глава. говорится так: «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». Да оставит нечестивый путь свой. И мы с вами прочитаем сейчас из притчи 9 глава с 1 по 10 стих. И внимательно посмотрим, что мудрость Божия хочет нам сказать. У нас еще как раз мы успеваем рассмотреть эти все моменты. Читаем. «Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Послала слуг своих провозгласить на возвышенных городских. Кто неразумен, обратись сюда. И скуда умному она сказала: идите, ешьте хлеб мой, и пейте вино мною растворенное. Оставьте неразумие или путь зла, и живите, ходите путем разума. Поучающий кощунника, или поучающий того, кто любит делать зло, наживет себе бесславие. И обличающий нечестиво, или кто ходит путями зла, пятно себе. Не обличай мудростью Божьей кощунника, чтобы он не возненавидел тебя». У него нет основания для мудрости Божьей. Поэтому Писание говорит, что мудрость мы проповедуем между кем? Между совершенными. Для нерожденных свыше говорите об Иисусе, о спасении, о проклятиях, если они не покаятся. Не надо им разговаривать и говорить о мудрости Божьей и все, что связано с ней. Они все равно не вмещают мудрость. Говорите им о спасении, о важности выхода из проклятия. Вот об этом говорите. «Обличай или говори мудрому, и он возлюбит тебя. Дай наставление в истине мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знания». А вот и ключи к принятию от того, что в мудрости Божьей. Видите, начало мудрости – страх Господень. И познание святого разума. Потому что через меня, через мудрость, или через то, что Бог спланировал в своей мудрости, что основано на страхе Господнем, умножатся дни твои и прибавится тебе лет жизни. Вы видите, какая связь между страхом Господним, мудростью Божьей и истиной. Оно все взаимосвязано. И ваша жизнь, она полностью на этом стоит. Бог спланировал вашу жизнь еще прежде создания мира. И когда Он ее планировал, вначале Он занял позицию «зло ненавижу». Следовательно, все, что Он спланировал для вас, основано на том, что вы должны возненавидеть в первую очередь что? Зло. Теперь, основываясь на страхе Господнем, на мудрости Божией, на истине, прочитаем некоторые стихи из Писания, которые говорят о страхе Господнем. И вы сразу увидите, какой сам Божий план Он приготовил для вас. Притча 10 глава 27 стих. «Страх Господен прибавляет дней». Страх Господен прибавляет дней. Притча 10:27. Притча 14:27. «Страх Господен – источник жизни, удаляющий от сетей смерти». Конечно, если вы ненавидите зло, вы никогда не будете его делать, а следовательно, вы не будете к нему идти. Притча 15:33. «Страх Господен научает мудрости», научает истине, конечно. Притча 16:6. «Страх Господен или ненависть к злу отводит от зла». Ну, это уже и так понятно. Видите как? Оно уже сразу становится ясно. Дальше. Притча 19:23. «Страх Господен ведет к жизни, и кто имеет его, или кто занимает позицию «зло ненавижу», всегда будет доволен, и зло не постигнет его». Смотрите, как хорошо. Вы можете исповедовать с утра до вечера, живущего под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоиться, при этом сеять зло и думать, почему 90-й псалом не работает. Нет, если вы стоите на 90-м псалме, то в первую очередь вы должны возненавидеть зло. Потому что жить под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, при этом делать еще зло, у вас никак не получится. Это просто будет слово, которое вы цитируете, и всякий раз, когда вы цитируете, Дух Святой говорит: «Так хватит тебе уже делать людям зло». Итак, истина или спланированная Богом для человека и земли еще прежде создания мира не содержит в себе зла ни в каком его проявлении, так как она основана на том, что противоположно злу. Во всем, что Бог спланировал в своей мудрости, зла нет. Псалом 114, или 144, извиняюсь, 17 стих говорит, что Бог благ во всех делах своих. Исаия 33 глава 6 стих говорит так: «И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения». Слушайте внимательно. Вы хотите, чтобы у вас настали безопасные времена? В духе я во всяком случае говорю. Изобилие спасения и мудрости. Хотите? Хотите. Здесь написано: «Тогда страх Господень будет сокровищем твоим». Вот когда страх Господень для будет для вас сокровищем, тогда это все начнет наступать. Когда Бог в своей мудрости планировал все то, что мы называем истина, зла еще не было ни в какой его форме. И Бог занял позицию, страх Господень, определил, что есть зло для всех его творений. Следовательно, зло не от истины, а значит и не от Бога. Могу ли я связывать зло с Богом? Нет. Человеку приносит зло все, чего нет истины. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек зло, пожнет зло. В спланированном Богом в истине нет зла. Поэтому говорить о том, что Бог использует зло для обучения человека благословенной жизни на земле, противоречит истине. Вы это сами уже начинаете потихоньку видеть. Написано, книга Иакова, 3 глава, 17 стих. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов. Из мудрости Божией не исходит зла, потому что зла в основании ее нет, в основании ее ненависть к злу. Но Бог, видя, как запутываются люди, не различая добро и зло, сказал через пророка Исаия. Исаия 5 глава 20 стих. Горе тем, которые зло называют добром, а добро называют злом. Тьму почитают светом, и свет тьмой. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Зло никогда не несет добро, а добро никогда не несет зло. Бог есть свет, и в нем нет тьмы. И из одного источника не может бежать горькая и сладкая вода. Я думаю, что уже надо определиться. Иисус сказал, что одно дерево не может приносить смоквы и что-то пери там или какую-то еще. Помните об этом. Итак, согласно Писанию, мы с вами завершаем. Начало или всего, что Бог спланировал в своей мудрости, является страх Господень. То есть прежде чем Бог дал направление движения своей мудрости, как она говорит, я родилась, Бог занял позицию и тем самым задал движение его мудрости и начал планировать, основываясь на страхе Господне. Могу ли я смело утверждать, что во всем, что Бог спланировал для меня, нету зла? Для меня зла нет. Всегда об этом помните. Потому что Писание говорит, мы уверовали в любовь Божью. Всегда держитесь за Божью любовь. Но зло ненавидьте. Занимайте вот эту позицию. Я верю в Божью любовь, а зло ненавижу. Если вы где-то хоть как-то будете идти на компромисс со злом, то вам будет очень сложно ходить в мудрости Божией, потому что мудрость Божия всегда будет отрицать зло. Вам очень сложно будет ходить во всем, что есть в мудрости Божией, потому что там нет зла. Но я знаю, что очень много на сегодняшний день учений, которые говорят о том, что зло является неотъемлемой частью обучительного процесса детей Божьих. Неотъемлемой частью. И многие считают очень важным в своей жизни проходить через разные формы зла для того, чтобы чему-то научиться. А я могу сказать точно, когда ты не учишься в мудрости Божьей, то тебе приходится учиться в мудрости мира сего. Поэтому я понимаю, с одной стороны, Божьих детей в этом плане, но есть другие пути. Учитесь жить в мудрости Божьей. Поверьте, там есть чем заняться и чему учиться. Просто что нужно сгруппировать свое внимание на нее. Это не так сложно. Гораздо проще жить правильно, чем неправильно. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость, которая у вас уже есть. И я хочу еще раз нарисовать картинку для вас, для вашей молитвенной комнаты. Давайте мы еще раз нарисуем картинку для своей молитвенной комнаты. Когда вы зайдете в молитвенную комнату и попросите у Бога мудрость, то, что вы попросите, каким одним словом называется? Истина. На чем основана истина, когда вы ее попросите? На страхе Господнем. Что такое страх Господень? Ненавидеть зло. Следовательно, войдя в молитвенную комнату, я должен ненавидеть зло. И если я буду занимать такую позицию, что я ненавижу зло, буду ли я на кого-то обижаться? Нет. Буду ли я кому-то не прощать? Нет. Буду ли я думать, причинить кому-то и сделать какому-то подвох? Нет. Следовательно, о чем я буду думать? Как приносить пользу? Как делать добро? Это же так понятно. Вот почему некоторые не ощущают зла. Почему? Они ходят в нем. А не ощущая зла, они находятся в состоянии, когда они зло любят. Просто что это они открыто не заявляют. Но если вы будете всегда заявлять, что зло вы ненавидите, то Дух Святой покажет вам зло. Где оно еще имеет место? В вашей жизни. Кайтесь и следуйте дальше. Потому что молитвенная комната – это место, где вы должны двигаться в мудрости Божией. В истине, в том, что приготовил Бог лично для вас. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость, благодарны Тебе за Твой план, благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, как Отец учит детей Своих, и мы верим, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус. Ты помогаешь нам забыть о днях бесславия. Ты помогаешь нам оставить бесславный образ жизни, мертвый образ жизни. Ты помогаешь каждому из нас войти в славную жизнь, наполненную Богом, Его мудростью, Его силой, Его славой. И мы благодарны Тебе, Иисус, за это. Мы просим Тебя, держи каждого из нас рукой крепкую, мышцой высокую. И помоги нам жить славным образом. И помоги нам жить славной жизнью, наполненную Божьим присутствием. И мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты учишь нас. Мы верим, что мы будем научены Господом. И мы принимаем это. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, как быть гражданами Царства Твоего во всей полноте и без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.